Говорит радиостанция «Радонеж». Православное вещание для России и соотечественников за рубежом.
Дорогие слушатели, братья и сестры, не забывайте, что радиостанция «Радонеж» существует только благодаря вашим пожертвованиям. Сделать пожертвование для радио «Радонеж» можно через любой терминал Kiwi, Delta Pay или Европлат. Достаточно нажать всего три кнопки и пожертвовать посильную для вас сумму. Найти нас можно в разделе «Другие услуги», подраздел «Фонды помощи». Можно также в поиске набрать слово «Радонеж». Мы будем рады любой помощи. Надеемся, что вместе мы преодолеем любые сложности и продолжим нашу работу. Спаси вас, Господи!
Здравствуйте, дорогие слушатели радио «Радонеж». С вами в прямом эфире протоиерей Георгий Завершинский, благочинный приходов Русской Православной Церкви в Шотландии, Северной Ирландии, Сурожской епархии. Не удавалось мне быть в Москве почти в течение полутора или даже двух лет из-за ковидных ограничений. Вот теперь я вновь с большой радостью, вдохновением и упованием на будущее, которое, конечно, устроит Господь, вновь с вами, готов отвечать на вопросы, слушать ваши комментарии, пожелания, ну, конечно, напомнить о нашей общей молитве, ну и представить мою новую книгу, о которой спрашивают радиослушатели. Вот раб Божий Андрей написал мне, и я хотел бы начать с его вопросов в сегодняшнюю программу. Вопрос первый таков. Вас давно не было в эфире радио «Радонеж». Расскажите, как живут люди православные за границей? Много ли сейчас у вас прихожан? Есть ли у вас там культурный и паломнический центр? И в связи с карантином и ковидом, что изменилось в жизни приходов? Такой первый вопрос раба Божьего Андрея. Ну, вот я уже начал на него отвечать с того, что действительно не имел возможности прилететь в Москву раньше, но надеюсь, что с этого времени, как вот я смог выбраться в декабре, и дальше буду уже в конце января, феврале, и уже по тому расписанию примерно, которое было до ковида. Надеюсь, что так, если Бог даст, как говорится. Итак, православным людям за границей приходится по-разному, не всегда легко и комфортно, а скорее бывает иногда недостаток возникает, неожиданные какие-то обстоятельства, которые стесняют людей в возможности свободной молитвы, исповедания веры, причастия святых тайн Христовых. Не потому, что кто-то извне оказывает давление, а просто в силу того, что не так много мест, где могут православные собраться для совершения литургии, для исповеди причастия. Ну, а ковидные ограничения, локдаун, который почти в течение года был довольно жестким на Британских островах, и в том числе в Ирландии, ну, локдаун поставил всех как бы в очень такое скованное и ограниченное положение в жизни, и вот это, конечно, было тяжело, и были некоторые трагические события, связанные в общем и целом, конечно, с пандемией, с общей изолированностью, с локдауном и с депрессией, которая преследует, я не могу сказать, что только русских или православных, но или нашего какого-то определенного возраста людей, но это бывает, случается со всяким. Вот у меня тоже, к великому сожалению, были случаи суицида в тех приходах, не в приходах самих, конечно, а в тех местах, где приходы находятся. И вот даже в одной ситуации пришлось спрашивать благословение правящего архиерея для того, чтобы отпевать молодую женщину, ушедшую из жизни по своей воле. И, в общем, весьма это неприятное событие, тяжелое, конечно, событие, но все-таки жизнь есть жизнь, как говорят, и вот локдаун и такая изолированность, сосредоточенность на очень простых вещах кого-то привела к депрессиям, унынию и, к сожалению, трагическим таким решениям. Кто-то смог, напротив, сосредоточиться на молитве, и могу сказать, что со своей стороны, в общем, мне Бог дал возможность такую очень усиленно и крепко и молиться, и не испытывать каких-то внешних обстоятельств, поскольку прежде я был часто в дороге, в полетах между приходами своего благочиния в Шотландии, в Северной Ирландии, на острове Мэн. Локдаун, невольно посадил меня, заперти, и так в домашней церкви как поначалу пришлось, я даже не знал, как это будет, получится ли. Оказалось, что Бог дал такую уникальную возможность, уникальный опыт, очень уединенный, такой интимной молитвы и совершения таинства в домашней церкви. Я благодарен, конечно, благодарю Господа и всех тех, кто откликался и присылает мне имена для молитвы, записки за здравие, за упокой. Поддерживает, конечно, священника в таких трудных обстоятельствах. Можете себе представить, что иных средств существования практически не осталось. Приходы закрыты, епархия, собор в Лондоне тоже закрыт был долгое время, тоже никаких средств. Так можно сказать, что поначалу можно и отчаяться легко, если кто окажется в такой ситуации. Теперь о более радостном, что приходы наконец все-таки открылись. Последние приходы открылись у меня в Шотландии. И совсем недавно только первую службу после пандемии удалось совершить в Глазго, в Эдинбурге. И службы идут там в Бердине, в Данди и других городах Шотландии. У нас была первая после долгого перерыва встречи духовенства в Лондоне с Уржской епархией. В общем, как-то потихоньку жизнь входит в привычное русло, с одной стороны, с другой стороны, мы понимаем, что уже точно так, как было прежде, уже не будет. Культурный паломнический центр есть при епархии, конечно, он действует, и мы организуем поездки, паломничество. Я только прошу тех, кто, может быть, хотел бы посетить Шотландию или Ирландию, немножко подождать, потому что все-таки, хотя бы до весны, все-таки пока ситуация не слишком ясная, определенная, и поездки весьма-весьма затруднены пока еще. Второй вопрос от раба Божьего Никиты. Какие книги вышли у вас за время вашего отсутствия, за время пандемии? Расскажите о них, почитайте. С радостью отвечаю на вопрос Никиты. Принес с собой новую книгу, книгу рассказов под названием «Остров блаженных». И это рассказы, в общем, ранние мои рассказы. Как ранние? Наверное, лет 5 назад написал я их. В основном, большинство из них. Но есть некоторые рассказы уже более поздние. Сегодня немножко почитаю, конечно, из этой книги. И, может быть, даже и с этого начну. Хотел еще сказать, что у нас есть звонок. Я хотел поговорить с вами. Здравствуйте, приветствую вас в прямом эфире.
Здравствуйте, батюшка, благословите, Владимир.
Владимир, здравствуйте.
Батюшка, вопрос такой на тему этой пандемии. Вот как вот правильно растолковать слова в псалмах? «Скажи мне, Господи, кончину мою, число дней моих, да разумею, что лишаюсь вас». И еще человек живет 70 лет, а чужие силы 80. Вот. И немножко о тайной уединенной молитве, как вы сказали. Простите.
Спаси Господи. Ой, вы мне простите, пожалуйста, первую цитату я не смог расслышать. Вы так произнесли, как-то... Повторите,
скажи,
пожалуйста.
Скажи мне, Господи, кончину мою, число дней моих, да разумеет, что лишаюсь вас.
Угу. Кончина и число дней моих, конечно, в руках Господа, и об этом и говорит псалмопевец Давид. Такое явление, как пандемия, еще раз нам ярко и образно. Образно почему? Потому что это не с нами именно, может быть, в данный момент происходит, но мы это слышим и видим из репортажей, из средств массовой информации, ну и из тех обращений молитвенных, которые я принимаю в данный момент у меня очень большой поток, значит, молитвенных просьб. Бог дает силы, пока принимаю все, всех, и все литургически вспоминаю всех, кого могу. И вот я хочу, к сожалению, подметить, что много очень обращений, что вот ковид, вот тяжелая ситуация, непредсказуемый исход, значит, вентиляция легких и так далее. Ну и также и с упованием, с надеждой могу сказать, что получаю ответы, что вот, слава Богу, ситуация разрешилась, и в данный момент вот тот или иной человек уже болезнь облегчилась, и он или она уже не пребывает в специальном положении под вентиляцией легких. Ну, да, и благодарю вас, и это напоминание, это упование, это этот знак, который дает Бог человеку, всегда актуален, всегда уместен, всегда напоминает о том, что, чтобы не полагаться на то, чего достиг, что есть вокруг тебя уже, или то, что ты смог, я не знаю, собрать к какому-то моменту своей жизни, что есть... понимание, что, или убеждение, вернее, что, я имею в виду в целом, в обществе, что, конечно, никто не позаботится о тебе, если не позаботишься о себе сам. Ну вот, как итог или результат усердия молитвенных усилий общих, мы постепенно, не сразу, убеждаемся в том, что... Нет, это неправильно, это совсем не так. И упование на Божью Матерь, Святого Покровителя, и на упование на Господа – это и есть главный итог нашей жизни. Если мы с этим приходим к концу, каков бы он ни был, может, болезни, может быть, в каком-то неожиданном состоянии, может быть, безболезненная, непостыдная, мирная кончина. Но итог, если мы с этим были, шли по жизни и выдержали этот путь, он, конечно, будет радостным и светлым. И никакой, никакой трагедии в том нет, что человек уходит из жизни. Но вот трагедия лишь в том, как он уходит. Итак, я хотел немножечко ваше внимание обратить, немножко почитать. У нас есть еще звонок. Ну, пожалуйста, мы в эфире, говорите. Здравствуйте.
Алло, алло.
Да, пожалуйста, вы в эфире.
Добрый вечер, отец Георгий.
Да.
Вас беспокоит Таисия, Санкт-Петербург.
Здравствуйте,
Таисия. Сегодня день кончины митрополита Николая Ярушевича.
Угу.
60 лет со дня его кончины, 1961 год.
Угу.
И я хочу сказать, что на нашем Смоленском кладбище, там, где часовник Ксении Блаженной Петербургской, за часовней, буквально 2 минуты, захоронение его родителей,
угу,
протоиерея Дорофея и матушки Екатерины. Это многие не знают. это первое. А второе, 11 декабря был день, дата расстрела священномученика митрополита Серафима Чичигова, Бутовский полигон. И тоже многие не знают, на Смоленском кладбище на нашем, рядом с Смоленской церковью, захоронение его родителей, Михаила и Марии, и брата Николая. Угу. Так вот, если кто будет, когда посещать часовню Ксении Блаженной, мое вот пожелание, как бы предложение, да, чтобы люди посетили вот эти два святых захоронения.
Спасибо большое. Спасибо, Таисия. Благодарим вас сердечно. Да, я надеюсь, те, кто собирается в Петербург и как-то молитвенно готовится, учтут ваше замечательное напоминание. Итак, вот я немножко прочту из книги, чтобы было представление о том, о характере этих рассказов. Книга называется «Остров блаженных». Рассказы разного, в разных местах. Там и Ирландия, и Шотландия, и Англия. Конечно, и в России дело происходит в разное время. И довоенное, и есть и послевоенное. И кстати, один рассказ даже вот написан на Гималаях, где мне довелось побывать. С такой, может быть, не паломнической, конечно, поездкой, но с паломничества на красоты и удивительные места, которые Бог создал в природе, это тоже своего рода, я считаю, паломничеством. И это тоже, это, конечно, тоже святыня, можно сказать так образно, что где дивная красота открывается взору человека, там, конечно, мы с удивлением и восхищением восклицаем, а как велик Господь. Вот. Ну и так вот есть карты Ирландии здесь и некоторые афоризмы, которые редактор выделил в моей книжке. Вот читаю небольшой отрывок и прошу вас звонить, если будет звонок, я прервусь. Значит, речь идет в рассказе о шотландце и итальянце, которые вот приняли православие, вернее, идут на пути к тому, чтобы принять православие, вот они посещают известный монастырь в графстве Эссекс в Англии, удивительное место, основанное архимандритом Сафронием Сахаровым, который теперь прославлен в чине преподобных в греческой православной церкви. Я думаю, что вскоре в нашей церкви он будет тоже принят в святцах. Его завораживала таинственность православной молитвы. Мягкий полумрак облегал фигуру людей, молящихся в храме. Шотландец устремлял свой взгляд на иконы, и ему казалось, что в ответ, словно из высшего мира, на него также взирают лики святых. Образы неизъяснимо обращали на себя внимание именно благодаря неясности освещения. Лампады теплились ровным и спокойным, будто живым светом. Его было недостаточно для детального рассматривания икон, но именно поэтому возникало ощущение цельности и гармонии человеческого образа. И это нельзя считать парадоксом, ведь не особенности деталей лица или его выражения, а само лицо, обращенное на молящегося, было ответом на молитву. «Икона», — говорил Алексу монах, обычно принимавший его исповедь, — «это не объяснение или наставление, а скорее присутствие рядом с тобой». Таким и бывало его ощущение при усердной молитве перед иконой. Шотландец знал уже немало по собственному опыту, однако его память не удержала, как все это ему открылось. Они тихонько вошли в храм. Вечерняя молитва уже достигла апогея, такой собранности, что человек ни о чем уже не помнит, кроме своего присутствия перед Богом. Словно иконы в полутьме проступали неподвижные фигуры молящихся, сидящие и стоящие, склонившиеся на коленях и припавшие к самому полу. Задрапированные тяжелой материей высокие окна и входная дверь полностью заглушали малейшие звуки. Шума извне почти не случалось. Мало кто проезжал по ведущей к монастырю дороге. Минуя обитель, она вскоре обрывалась у старинной кладбищенской церкви. Дальше был заброшенный сад и выход к морскому заливу. Необычайно глухой уголок у моря почти 50 лет назад чудом обрели монахи со святой горы Афон. Место для уединения и молитвы. Тихий свет лампад в храме будто исходил от самих иконных образов Христа и Божьей Матери. А перед ними на иконах склонились святые подвижники. Приглушенная молитва приходила к иконам, возвращалась обратно, услышанная святыми. Святость не знает границ и достигает самых крайних пределов огромного мира. Слегка наклонившись под плотной завесой, Марио ступил в храм следом за Алексом. Словно перешагнув борт космического корабля, вышел в открытый космос, подумалось ему. Его подхватила невесомость духовного пространства. Тело потеряло свой вес, а ноги сами подвели к свободному месту посреди храма и словно онемели. Марио замер и в том положении пробыл до конца молитвы. Ни одно движение мысли не напомнило ему, откуда он и как оказался здесь. Казалось, каждое мгновение обращалось вечностью. Мерное течение молитвы лишь убеждало в этом. Никаких движений, кроме поклонов и крестных знамений, которые вдохновляли новый виток бесконечно текущей Иисусовой молитвы. Никаких внешних образов, только смутные очертания икон да молящихся людей. Никаких звуков, лишь совершенная мелодия Божьего имени. Ну вот один отрывок из одного из рассказов новой книги «Остров блаженных», которая, кстати, издана была в издательстве «Москва», в литературном издательстве, ну, как литературная книга, литературное издание, она доступна и будет во многих магазинах, уже доступна и в сетевых, и в обычных магазинах светских, ну, и надеюсь, что скоро поступит на прилавки в храмы, и будет, надеюсь, что привлечет определенное внимание тех, кто согласится со мной, что вот образно, творчески, художественными образами можно сделать большое дело и очень послужить проповеди Божьего Слова. У нас есть еще тут много вопросов письменных, но прошу вас, присоединяйтесь, звоните. Еще раз напоминаю, что с вами в эфире протоиерей Георгий Завершинский, благочинный приходов Шотландии, Северной Ирландии, Суржской епархии. Ну, член Союза писателей России. Вот представляю новую книгу «Остров блаженных», книга рассказов, ну, в общем, ранних рассказов, но очень таких внутренне пережитых и частично из истории моей семьи, моих родителей и моей собственной истории, ну, из ощущений, по крайней мере, из образов, которые мне встречались в жизни. Ну, а да, и вопросы задают и спрашивают, как происходит в наших приходах, в моем благочинии за рубежом, на Британских островах, ну, в условиях пандемии, в условиях ограничений передвижений и прочее, как все это было. Я уже об этом сказал, что, конечно, весьма нелегко, но неожиданно помощь приходила в тот самый момент, когда ты, в общем, понимал, что рассчитывать больше не на кого, не на что. Ну, вот тут оказывалось, что, в общем, Господь открывал какой-то неожиданный новый путь, новая возможность, и вот я с вами вновь, и вовсе не нахожусь в каком-то состоянии сложном или таком брошенном, совсем не так. Да, хотел сказать, что недавнее событие был большой такой всемирный форум по глобальному потеплению в Глазго. Почему я о нем заговорил? Потому что это как раз на территории моего благочиния, и там в Глазго есть приход у нас. Ну, это не связано, конечно, впрямую с нашей приходской деятельностью, но все-таки такие глобальные события и глобальные отклики, скажем так, не могут не затронуть и нас, и нашу церковь в целом, ну и особенно, конечно, вот те приходы, которые там находятся в непосредственной близости. Итак, форум был довольно представительный, и очень много людей собралось, но, конечно, затрудненное передвижение и наполнение в связи, мест присутствия в связи с ковидными ограничениями. Да, так вот, ну, что сказать о глобальном потеплении? Вот мне пришла в голову такая мысль, что если глобально теплеет, ну что-то или где-то, значит, глобально холодает. Ну, потому что обычно какой-то должен быть баланс, не может такого быть. А как еще великий Михаил Ломоносов подметил, что где сколько чего было, столько в другом месте присовокупилось. Ну вот такое глобальное потепление, мне кажется, непосредственно связано с глобальным же духовным похолоданием. Вот об этом эту мысль я высказал в одном из интервью, которое опубликовано на веб-сайте православие.ру. Но интервью там набрало достаточно большое количество откликов, просмотров. Думаю, что тема тоже весьма интересная. Ну и сам факт, и я действительно в этом убежден. Ну, конечно, я не могу с этим там выступать на каком-то глобальном форуме или кого-то убеждать, или переубеждать. Но мое личное убеждение, как священника, как православного человека, что, несомненно, связь есть, и охлаждение, и очень серьезное охлаждение духовных отношений, отношений человека и Бога, отношений нашей цивилизации и в целом к тому, что, как устроен мир и как Бог хочет, что Бог хочет от этого мира. Ну и вот так вот, непринятие этого во внимание, в общем, можно сказать, и является фактором глобального потепления. Ну или, по крайней мере, одним из факторов, но и решающим, наверное. Потому что, ну, как мы знаем, вот действие угольных станций и сжигание колоссальных объемов угля, которое происходит и только лишь нарастает, потому что это основа основ промышленности, там, металлургической и многих других, которые дают новые средства передвижения, автомобили, самолеты, космические корабли, конечно. Вот, и вот сжигание этого угля, конечно, и это и есть глобальный, вклад, скажем так, максимальный вклад в общее глобальное потепление, которое может привести и уже приводит к серьезным изменениям и в климате, и в процессах, происходящих на планете Земля. И если температура достигнет того предела, о котором говорят, если так будет продолжаться, то будет поднимется на 6 градусов к концу столетия, то, конечно, вот тут трагедии будет не избежать. Поэтому поставлена главная, генеральная цель не дать подняться температуре более чем на 1.5 градуса. И вот в связи с этим производится такая массированная пропаганда, массированные усилия по пропаганде этого. Ну, это само по себе неплохо, конечно, но можно на вещи взглянуть с разных углов зрения, с разных точек, с разных позиций. Ну и вот как я как священник, как православный верующий, могу сказать, что стоит обратить внимание на глобальное похолодание, которое происходит в духовной сфере, в сердцах людей, невнимание к источнику жизни, к творцу жизни и всего мира. Ну, как бы мы его ни называли, там, разум глобальный, Бог, не знаю, начало всех начал или еще каким-то таких философских или общих названий, но есть то, где человек не в состоянии, вернее, где человек не прикладывал руку свою для этого, для устройства, для приведения к жизни этого, ну, начиная с самого человека, конечно. И, в общем, стоило бы обратить внимание и уделить, ну, несравнимо больше энергии, усилий, времени, каких-то своих личного внимания, ну, вот тому, кто есть творец этого мира, его создатель. Ну, а в православной традиции мы храним, бережем представление о Боге и о почитании его, и словословие, и молитву к Богу, неповрежденной с самых древних времен, самых истоков христианства. И это, конечно, великая наша радость и великий дар Божий для Русской Православной Церкви. Итак, раб Божий Павел спрашивает, как часто нужно причащаться, чтобы сохранить в себе святые дары, избежать искушений и получить пользу для души. Вот. Ну, для каждого человека это индивидуально, конечно. Были православные верующие и священнослужители, я знаю, в том числе и в приходах за рубежом, которые ежедневно совершали божественную литургию, ежедневно причащались. Но я в своей практике делаю это не менее чем 3 раза в неделю, совершая божественную литургию, причащаюсь. Ну, конечно, прихожане, как видите, из-за того, что мы находимся географически в разных местах, ну и литургия совершается, допустим, на приходах, ну, может быть, 1-2 раза в месяц. Вот так вот, такая частота причащения в наших приходах. Это я говорю о себе. Но с точки зрения пользы для души, понимаете, душа, она жива, и она о себе напоминает человеку. Вот внимание к душе откроет нам, ну, как и когда, и как часто нужно быть на святом причастии, на божественной литургии и принимать святое причастие, исповедав свои грехи. Ну, знаете, сообразуясь, конечно, с возможностями, временем, заботами, семьей, работой и так далее. Потому что если человек в ущерб работе и каким-то доходам, которые необходимы иметь для поддержания себя и своей семьи, своих близких, может быть, родителей пожилых, может быть, ну и вообще каких-то добрых дел, которые, ну, о которых от нас ждут окружающие нас люди. Но человек должен какие-то средства иметь. Поэтому работа, ну и вообще работа необходима, без работы, ну, человек может деградировать, в том числе и духовно. Поэтому, сообразуясь с требованиями рабочих, условий рабочей недели, рабочего дня, ну, по крайней мере, вот такая возможность. Если у вас семья, ну, допустим, и, может быть, не всегда так бывает, что все вместе, всей семьей можно идти вот, ну, каждую неделю, допустим, на причастие. Хорошо, если так. Но если семья ожидает, может быть, какой-то воскресный день, один из воскресных дней провести где-то на воздухе, на природе, на прогулке, ну, а вы скажете, нет, вот мы пойдем на причастие. Ну, знаете, тоже стоит не добиваться конфликта и, может быть, пойти навстречу и провести время с семьей. Пусть будет это домашняя литургия для вас. Ну, в общем, еще раз подчеркну, дорогой раб Божий Павел, что душа сама подскажет, как часто нужно, если вы имеете возможность, то я бы от себя добавил, насколько возможно, настолько часто. То есть, вот, если есть возможность, то не упускайте ее, пожалуйста. Раб Божий Олег, для чего живет человек и кому не попасть в рай? Ну, кому не попасть в рай? Простите, мы с вами не можем отвечать на этот вопрос ни за себя, ни за других. Это Божий, ну, прерогатива, так сказать, божественного суда, если хотите, или Божьей воли, божественной любви. Ну, а почему вы считаете, что... Ну, то есть, Бог сам видит, как и кто... И возможно ли отказаться от предложения быть в раю? Бог хочет спасти всех, без исключения. Отдал Сына Своего, чтобы всякий верующий в Него не погиб, но имел жизнь вечную. Ну, то есть Он каждого желает. И нет такого, которого Бог бы не желал видеть в раю. Но дальше дело за человеком. И это ответ на первый ваш вопрос, дорогой Олег, что для того человек и живет. Вот чтобы согласиться с Божьим предложением, чтобы не отвергнуть его в самый, может быть, критический момент в своей жизни. Всякий, кто призывает имя Господне, спасется. Ну, вот я бы так ответил кратко. Вот раб Божий Василий пишет. «Всякая ли власть от Бога? От Бога ли современная власть при ее коррупции и прочих несовершенствах?» Ну, коррупция и прочие несовершенства были и есть при всякой власти. Это, ну и как при всякой организации, при всяком институте в человеческом обществе, это никакой из них не лишен недостатков. Ну, коррупция, конечно, печальное явление, и явление, которое, ну, следует изживать для того, чтобы общество, цивилизация могла развиваться, и чтобы люди получали, ну, для жизни своей то, что они заслуживают по своим трудам, а не по каким-то связям или только лишь или каким-то отношениям особенным где-то, а устроенным каким-то образом и, конечно, не за деньги. И не только за деньги. Ну, а Да, и да, не всякая, всякая ли власть от Бога. Ну, ответ на этот вопрос дал апостол Павел. У нас есть звонок, поговорим, потом вернемся. Здравствуйте. Вы в эфире, говорите, пожалуйста.
Алло, добрый вечер, батюшка, Москва, Надежда. Вопрос о тщеславии. Я хотела спросить, когда ты делаешь доброе дело? Ради пиара, ради, как сказать, престижа, это, конечно, это греховно. Но если ты делаешь добро тайное, вот это чувство тепла в душе, в сердце, возникающее от того, что ты делаешь добро тайное, это не является тщеславием, не является ли гордыней? И второе, вы случайно не помните, как звали ту женщину, которая кончила жизнь самоубийством? Спасибо.
Ну, женщину звали Дарья, о которой я говорил. Вот. Ну, мы о ней молимся, потому что представлены документы, что она употребляла, то есть была на специальных препаратах, что у нее действительно было пограничное состояние, и вот в такой ситуации благословение архиерея на отпевание и молитва о ней было дано. Так что помолитесь, пожалуйста, за упокой души преснопоминаемой Дарьи. Вот, по поводу тщеславия, по поводу теплоты, которая возникает от доброго дела сделанного, так это и есть ответ Господа на доброе дело. Это его радость, которая возникает, когда мы делаем, когда мы чем-то, жертвуем, чем-то поступаемся ради другого человека. Вот, мне кажется, это важно. Я не думаю, что это можно назвать тщеславием. У нас, кажется, есть еще один звонок. Пожалуйста, в эфире говорите. А, нет, я ошибся, звонка нет. Да, так что да, пожалуйста, не сомневайтесь. Главное, чтобы вы сами лично не сомневались, что в такой ситуации как раз вернее всего, что это подтверждение того, что тщеславия-то как раз и нет. Вот, так что если вам тепло на душе и хорошо от того, что сделали добро другому человеку, считайте, что награда Божья вас достигла. Итак, переходим к следующему вопросу. С христианской точки зрения не бывает случайности, и власть всегда находится в полном соответствии с духовным состоянием народа. Это закон? Так спрашивает у нас раб Божий Василий. Ну, так нельзя сказать, что не бывает случайности. Ну, понимаете, предопределенность или случайность – это тема довольно сложная. И апостол Павел ее касается в посланиях, нельзя так сказать, что все это раз и навсегда определено и раскрыто. И так я бы не стал говорить, что не бывает случайности. Кстати сказать, должен заметить, что я в свое время занимался теорией вероятности и математической статистикой, так профессионально, когда в МИФИ был на кафедре, и защитил диссертацию на эту тему. Могу сказать, что случайные процессы, они присутствуют и в физической природе, конечно, и в отношениях людей, и во взглядах, и в переменах, которые внутри человека происходят. Случается, так нельзя сказать, что нет случайности. Власть всегда находится в полном соответствии с духом. Да нет, как так можно сказать? Это что за такое закон? Власть в соответствии с духовным состоянием народа. Во-первых, бывали случаи, когда, духовное состояние народа, росы в 9 веке, язычники, а князь Владимир крестит свой народ. Понимаете, какой тут закон? Разве он так вот соответствует его решению тому духовному или бездуховному состоянию народа, если говорить с точки зрения христианской, вот крещение Руси. Это как один из характерных примеров мне пришел на ум сейчас, в данный момент. Да нет, я не думаю, что так всегда происходит. Но бывает, конечно, соответствие, но зависит от того тоже, какая власть, насколько она вообще, в каком отношении с народом, в тесном, близком или далека от народа. Бывает же так, что власть очень далека от народа, и тогда наступают какие-то последствия в связи с этим. Будем осторожнее в этих своих выводах. Раба Божия Вера. Как понять слова и смысл богослужения? Очень хороший, очень важный вопрос. Благодарю вас, Вера. Если вы с нами сейчас, можете позвонить и еще расшифровать ваш вопрос. Это имеет неприходящий, абсолютно глобальное значение для человека. Как же можно служить Богу, не понимая ни слов, ни смысла того, что происходит? Это с одной стороны. С другой стороны, эти слова совершают в человеке, в человеческом сердце, в человеческой душе колоссальную, непостижимую работу. Бог присутствует в этих, в именах Божьих, Бог присутствует. Мы же знаем, ну, как бы, вера наша такова, что, что Бог открывает себя в именах и в действиях Божьих, в божественных энергиях. Ну, вспомню святителя Григория Палому, чья память совершается Великим постом и в другие дни. Ну, в общем, это православное вероучение. Поэтому без этого, без понимания слова и смысла, слов и смысла богослужения невозможно двигаться дальше. Пожалуйста, вы в прямом эфире, говорите, здравствуйте.
Добрый вечер, раб Божий Александр.
Александр, здравствуйте.
Батюшка, скажите, пожалуйста, вот, вы сказали, что занимались математической теорией, и в соответствии с нее, с этой теорией, не может быть такого, чтобы случайности не бывало. То есть, как бы, ну, это как бы заранее заложено. Но как тогда понимать слова Игнатия Брянчанинова, что нет слепого случая? Вот, а второй вопрос у меня. Скажите, пожалуйста, вот там, где вы благочинные, ну, в храмах вашего благочиния, там тоже во время причащения лжицу протирают платом с смоченным спиртом.
Ну да, спасибо. Ну, мы делаем два стаканчика. Один со спиртом, другой с водой. И лжицу каждый раз после причастия сначала спирт, потом вода. Вот такая практика. Ну, нет слепого случая. Ну, знаете, это смысл, мне кажется, другой имеют эти слова. Случайность, я говорил о физических процессах. Раз, что, конечно, случайный процесс. Ну, по крайней мере, это модель, которая описывает наиболее адекватный физический процесс. Процессы в обществе человеческом, в самом человеке, в жизни человека. Ну, случай, он есть, говорит святитель Игнатий, но он не слеп, понимаете? То есть, что происходит? Да, случайность есть, но она может привести к благу, к добру, к хорошему, ну, движению человеческой души, а может не привести. И вот для того мы воспринимаем эту случайность как Богом данную, чтобы понять, что здесь Бог нам хочет что-то сказать. Ведь, понимаете, взгляд человека и взгляд Бога совершенно в этом плане, ну, противоположных как бы позиций. Бог творец, он изначально вкладывает в все благо, всю любовь, все свое, ну, как сказать, ну, вот всю благость. То есть благость – это желание сделать так, чтобы было хорошо в творении мира и человека. А человек отступает от этого. Но случайность ли это для Бога, что Адам согрешил? Вот кто может ответить? Или Бог знал, что он согрешил? Да зачем он его таким создавал? Тысяча вопросов возникает. Поэтому, простите, чтобы не углубляться слишком в эту тему, которая, ну, не предвещает скорого ответа и такого мгновенного решения. Но могу сказать, нет, случайности есть. А вот слепой случай, да, словами свидетеля мы подтвердим, что вот именно не стоит воспринимать его вслепую, вот как. Надо увидеть в этом возможности, новые возможности, которые открываются. А вот такое возможно. Так это правильно будет. Понимаете? И от этого это не значит, что это не был случай. Да, это случай. Но случай, который подтолкнул и дал мне возможность идти дальше, сделать следующий шаг и понять, что Господь от меня хочет. Вот я как бы ответил на ваш вопрос и благодарю вас за него. Пожалуйста, звоните, кто еще с нами в эфире, я продолжаю читать следующие вопросы. Раба Божия Нина, почему люди так много осуждают других? Да, тоже очень, ну, правильный вопрос по существу. Да, непрерывно осуждают, и мы осуждаем, и от осуждения, ну, практически никто не свободен. Понимаете, и даже если осуждаешь себя, это ведь тоже осуждение, потому что и ты тоже творение Божие, и в тебя Бог Творец вложил все самое доброе, благое, и если ты этого не делаешь, и себя осуждаешь, ну, что значит осуждаешь? Выносишь суждение о себе, вот я такой, ну, что сделаешь, вот я такая, ну, что ж с меня взять, ну, вот как уж, какая уж есть, нет, вот это вот будет упрек, брошенный в сторону Творца. отца, и, конечно, это не, ну, по меньшей мере несправедливо, потому что у человека есть все возможности, чтобы ни себя, ни других не осуждать и не быть под судом, соответственно, какой меру меришь, такой тебе отмерено будет, каким судом судишь, таким тебе судишь. Для чего, почему это так? Потому что подобное познается подобным. Ты не узнаешь, как ты, что ты судил, ты можешь этого даже не заметить до тех пор, пока этот суд не обратится вспять, и ты не попадешь сам под него, или сама под него не попадешь. Вот тогда ты узнаешь, ах, вот было, как же, почему же они со мной так себя ведут, ах, вот я же вспоминаю когда-то, вот еще, может быть, в молодости где-то, вот я же точно так же поступила с ней, вот я же ведь теми же, то же самое сделал в отношении ее, даже, может быть, те же слова сказал. Ах, вот я теперь вспоминаю. И вот получается, что эта обратная сторона, или как бы, как говорят, вот такая обратка пришла. Так вот эта обратка помогает человеку понять, что на самом деле осуждение я не был лишен осуждения, и теперь об этом знаю, и это дает шанс исправить положение вещей и постараться больше не осуждать. Раб Божий Юрий, какой смысл жизни и человека какой смысл жизни у человека в лагере смерти? Понял. Какой смысл жизни у человека в лагере смерти? О, тоже вопрос прям такой, напоминает нам о нашем недавнем прошлом, лагерях смерти, наверное, имеется в виду Холокост и вот какие-то нацистские лагеря, где действительно людей собирали с многих территорий, там и славян, там поляки, русские, белорусы, украинцы, евреев, и вот свозили в определенное место, где беспрерывно день и ночь работали газовые камеры, и вот сотни, тысячи людей уходили из жизни, их уводили из жизни вот таким образом, чтобы как бы очистить расы на земле и оставить только вот самую арийскую, чистую расу, которая будет процветать и благоденствовать на земле. Смысл жизни в лагере смерти, открыл, наверное, мать Мария Скопцова, которая пошла в газовую камеру за другого человека. И такие примеры были и другие, да, и доктор Гаас, и другие и известные ситуации с людьми. Ну, нередко это случалось. То есть вот жертва, принесение себя в жертву, наверное, это высший смысл, да, который может быть у человека в лагере смерти. Но не только именно уже в последнюю жертву, но и какие-то иные ситуации, где надо было помочь, надо было заступиться, надо было сказать или нужное слово, или наоборот не говорить. Ну, я думаю, что там это особенные условия, особенное состояние. Я думаю, что это, конечно, заслуживает отдельного внимания, отдельного рассмотрения. И так двумя словами не ответишь, но я, во всяком случае, то, что мог, я сказал. Раб Божий Антоний. Материнская молитва является мощным щитом в часы опасности, а оружием в период неурядиц. Опасность – это оружие, наверное, да? Материнская молитва, отцовская молитва тоже. Вообще молитва родителей, она напоминает нам о том, кто у нас общий отец, отец наш небесный. Вот и мы, наша молитва к Отцу Небесному, и вот обратная связь через молитву Отче наш, вот она, конечно, является, не только мощный щит от опасностей, какой бы период мы ни жили. Бывают разные опасности. Бывают действительно в военные времена, но это не так часто. Мы не живем в военное время, а в Москве, там, в центральной части России или там Европы. Но где-то происходят военные конфликты, такие поместные, локальные войны. Так что там, да, вот, допустим, в Афганистане сложнейшая ситуация сейчас, и там, конечно, думаю, что молитву, так как могут в своей традиции, в своей вере, в своей религии, конечно, эта молитва является мощной защитой. Действительно, Господь, несомненно, внимает молитве матери о своих чадах, и, несомненно, Господь. И, несомненно, эта молитва и искренняя, чистая, и без каких-либо иных, незатемненная иными какими-то намерениями. И, конечно, она доходит до Бога. И мы убеждены, что Бог отвечает, ну, стоит на это, конечно, обратить особое внимание. Материнская молитва сильна и крепка перед Господом. Раба Божия Вера, какую молитву читать за сына, чтобы у него наладилось все в жизни? Молитву святому, наверное, постарайтесь читать, покровителю небесному, молитву Божьей Матери, молитву, может быть, о неспослании Духа, может быть, Царю Небесный попробуйте читать, который везде везде присутствует, все исполняет, вот чтобы Духом Божьим было вашему сыну доведено до его сознания, до его разума, как ему лучше поступить, чтобы вот жизнь наладилась. Ну, это с одной стороны. С другой стороны, вот раба Божия Вера, ну, посмотрите сами, надо внимательно отнестись, а он сам как читает, а согласен, а ищет он того, что, может быть, человек ищет, не находит, тогда это одно. А может быть, человек этого не ищет. Тогда надо, может быть, как-то иначе помолиться. Но, во всяком случае, если он ищет и не находит, то молитесь. Вот, попробуйте Царю Небесный читать и перед началом всякого дела ему посоветуйте. Тогда вы вместе, вдвоем, я думаю, что упросите Господа, и Духом Божьим будет у него возможность наладить жизнь. Раб Божий Никит, в чем смысл жизни каждого человека? Ну, об этом мы уже много говорим, говорили и говорим. О смысле жизни вообще, конечно, бесконечно можно и нужно говорить, но и не только говорить, но и действовать. Итак, смысл жизни каждого человека. Ну, во-первых, если взять каждого вообще без исключения, то, конечно, смысл один – познать Бога и прославить Его за свою жизнь. Вот и все. То есть, это ответ очень прост. Но за этой внешней простотой кроется, конечно, масса особенностей, факторов. И каждый человек все-таки... Все люди отличаются друг от друга, один от другого. И все разные, все уникальные. И это Богу нравится, это хорошо, что все люди разные. И вот и... Поэтому смысл жизни, он не то чтобы разный, но он не то чтобы разный смысл жизни, но он реализуется или происходит реализация его по-разному. Конечно, безусловно, это абсолютно у каждого так. Что нужно делать в сложной жизненной ситуации, спрашивает раб Божий Александр. Ну, отстраниться от собственного желания вот исправить или как-то сделать вот именно так, вот как я хочу, вот чтобы вот непременно было так вот, Господи, помоги мне. Вот. А в то же самое время есть лучшие решения, чем ты сам придумал. Почему лучше? Ну, потому что оно родилось вот, в Божьей премудрости, в Божьем разуме. Но доверься ему, отступи от своего упрямства или упорства в этой ситуации. Скажи, Господи, ну вот сделай так, как ты считаешь, так, как ты знаешь сам. Но как отступить? Это непросто. Вот в этом и есть главное препятствие нашего благоденствия в этом мире. Что вот как бы делая вид, что отступаем, а внутренне-то все-таки держимся за себя и за свое вот, мнение, за свое решение, за вот я такая, я такой, ну вот как же, ну помоги, ну вот ты же видишь, вот надо вот, чтобы было так. А вот ей вот или ему, надо, чтобы было эдак. Вот так мы считаем. Но нельзя сказать, что Бог отвергает наше мнение и совершенно не принимает во внимание. Но там, где это мнение выражает, ну, как говорят, суть вещей, ну, конечно, там и Господь с нами согласен. Но это бывает нечасто, а именно тогда, когда вот наше внимание не сосредоточено на, собственно, своем решении или решении другого человека, а сосредоточено на том, чтобы сделать как можно лучше, как можно более, ну, чтобы больше блага, больше больше добра реализовалось, чтобы было, в общем, говоря, выражаясь одним словом, чтобы было всем хорошо. Получается ли так? Другой вопрос. Но намерение иметь можем, чтобы никого не обидеть, никого не обойти, никого не оскорбить. Ну, вот такое намерение иметь можем. А дальше в руках Божьих. Вот тут мы отступаем, скажем, Господи, вот я так хочу и полагаюсь во всем на Тебя, потому что знаю, что только Ты можешь сделать так, чтобы всем было хорошо. И, вы знаете, получается. Особенно в сложных ситуациях, когда действительно точно определить нельзя, где хорошо, где плохо. Вот какие-то вот разные варианты возникают, разные исходы. Ну, а мы путаемся, теряемся. Тут нам кажется, что будет лучше вот так, там потом эдак. Потом еще советники разные, с разных сторон. Там бывает жена, дети, бывают друзья, бывает еще кто на работе. Скажет, да ты что, да как так можно? Ты подумай сам. А я только и думал об этом, и вдруг я начинаю сомневаться, а потом другой скажет, да нет, ты его не слушай, ты же он тебе насоветует там, ты вот знаешь, я тебе скажу, как там это сделать. Ну и вот мы мечемся между там разными мнениями, и, ну и в результате все смешается, вот хаос наступает. Вот этого и хочет противник человеческого рода, дьявол, который ну, просто хочет, ну, это желание определенное нет, просто отсутствие всякого желания, движения, отсутствие всякого процесса, вот просто хаос, чтобы все металось от одного к другому, и никакой определенности не было. Ну а вот все-таки разум человеку дан, и сердце, и воля, и вера, ну, вот вера, мы можем отказаться от множества предложений, какими бы они заманчивыми нам не представлялись, и выбрать что-то одно, и в этом уже полагаясь, да, на Божью волю, и сказать, Господи, вот ты видишь сам, вот ты, я принимаю твою волю, принимаю твое решение, помоги устоять, пройти дальше и исполнить то, что задумано, и да будет все ко благу. Вот. Ну и искренне, конечно, не считать кого-то виновником, кого-то каким-то врагом или препятствием для исполнения своего решения, но видеть во всех людях, которых ты встречаешь в жизни, видеть, конечно, Божий замысел, Божью уверенность в том, что ты тебе дано все, чтобы ты смог, ну, как говорят по-нашему, разрулить вот самую сложную ситуацию. Ну, и тогда и поймешь, в чем смысл жизни твоей. Да, ну, вот мы переходим уже к тому, чтобы прочитать имена для молитвы о здравии, за упокой, как мы это обычно делаем. И прошу вас не забывать меня. С вами в программе был протоиерей Георгий Завершинский, благочинный Шотландии, Северной Ирландии, Сурожской епархии, представил свою новую книгу «Остров блаженных». Прошу обратить внимание, приобрести и прочесть. И читаем имена о здравии рабов Божьих, святейшего патриарха Кирилла, митрополита Евгения, блящего протоиерея Александра, блящего протоиерея Максима, протоиерея Валерия, диакона Андрея, протоиерея Андрея, монахини Нонны болящие, болящего Петра, Елена болящего Евгения, болящего Александра, Елена Сочина, Татьяна Сочина, болящие Елены, Анна, болящего Траковицы Софии, болящих младенцев Мелании, Давида, рабов Божьих Алексея, Андрея, Ирина Сочина, Марина Сочина, болящие Анна Сочина, Валерия, Надежда, болящие Светлана, Валентина Сочина, болящие Алла, Наталья, Вадима, Тимофея, Лариса, Виктор, Евгения, Таисия, Зоя, Тамара, Бориса, Виктора, путешествующего Виктора, болящего Павла, Валентина, Григория, Людмила, Михаила, болящий, Екатерина, болящего Виктора, и упокоение рабов Божьих, свежего патриарха Алексея, епископа Андрея Ухтомского, игумена Бориса, митрополита Николая Ярушевича, протоиерея Бориса, матушки Веры, протоиерея Виктора и иеромонаха Владимира Арсеньева, представленного Александра, преснопоминаемого Федора, Сергия, Владимира, Левтина, Константина, Бориса, Владимира, Антонина, Валерия, Аркадия, Романа, Александра, Петра, Тамара, Зоя, Наталья, Александра, Игоря, Лариса, Антонина, Ольги, Николая, Анны, Пелагея, Алексея, Екатерина, Павла, Екатерина, Владимира, Марии, Марины, Иоанна, Екатерины, Марии, Татьяны, Натальи, рабов Божьих, убиенного воина Евгения, Владимира. Да, вот еще остались вопросы неотвеченные, но надеюсь, что ответит уже следующий. Всего доброго, благодарю вас за внимание, до свидания.
В эфире Всемирное русское православное вещание «Радио Радонеж». Свидетельство о регистрации СМИ ЭЛ номер ФС 77 49 684 выдана 5 мая 2012 года Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Возрастная категория без ограничений.